Пролистаем толковый типикон, объяснительное изложение типикона с историческим введением составил профессор Киевской духовной академии Михаил Скобаланович еще до революции. Типикон был издан в 1912 году. Та книжка, что у меня в руках, толстенная, огромная толстенная книга, сама по себе формат большой, и страниц 815. Вот, она издана к десятилетию возрождения Московского Ставропигиального Сретенского монастыря 1994-2004 год, то есть в честь десятилетия возрождения Московского Ставропигиального Сретенского монастыря. Что такое Ставропигиальный? Это подчиненный сугубо патриарху по благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексия. Вот, издание 2004 года. Кратенько буду листать. Вступительная глава. История богослужебного устава. От автора. Ну, здесь предисловие идет, что богослужебный устав как бы христиане составили из древнего синагогального правила. То есть это не синагога. Это говорит он сразу в первых своих строках. Глава. Богослужебный устав до появления полных списков его 1-8 века. Фраза. Начавшееся в апостольский век образование нашего богослужения закончилось, можно сказать, только к XVI веку, когда устав его получил вполне нынешний свой вид. И, конечно, цену этого устава не может ронять то обстоятельство, что на творение его потребовалось 1500 лет. Далее Скобаланович пишет, со страниц устава веет умилительным духом древней церковной жизни то благочестивого Константинополя, то подвижнического Египта и Фивиады. Если же принять во внимание множество ветхозаветного материала, превзошедшего в наше богослужение множество ветхозаветного материала, то в минуты последнего мы духовно переживаем и священную библейскую древность, то бишь евреев. Ходим единомышлением в церкви патриархов и пророков еврейских. То есть богослужебный устав – это иудео-христианский устав, синтез ветхозаветной мути с непонятно чем. Далее. Ветхозаветное еврейское богослужение. Глава называется. Ветхозаветное, черточка, еврейское богослужение. Страница 10. Цитирую. Чтобы правильно представлять возникновение христианского богослужения и его чина, нельзя забывать, что апостолы и наиболее значительные члены первенствующей церкви все были евреи. И если вера и упование их были уже не ветхозаветные, а новые, то молитва и богослужение их не могли далеко выступить из тогдашних иудейских форм. Вот сразу понятно, что это то, что Иисус говорил Христос, нельзя в старые мехи, вот эти вот тогдашние иудейские формы, влить новое вино, его учение. Эти умудрились в старые тогдашние иудейские формы засунули не пойми что и назвали православием. Ну или христианством. На самом деле это иудея-христианство. К христианству не имеет никакого отношения. Цитирую далее. «Религиозное одушевление, охватившее апостолов и других учеников Христовых по воскресении Христовым, проявляется в том, что они целые дни проводят в храме, где, конечно, хвалить и благодарить, хвалящие и благодарящие Бога можно было в еврейских обрядовых формах. Если мы обратим внимание на эти формы, то для нас станет видно, какое влияние оказали они на последующее развитие христианского богослужения, иудехристианского богослужения. И дальше весь типикон, вот эта книга, 815 страниц, говорит о ветхозаветных формах, в которые пытались засунуть ветхозаветное содержание, иногда упоминая Христа. Цитирую далее. Хотя сущность еврейского храмового богослужения составляли жертвы, я на поля говорю, кровавые жертвы, но всегда в него превходил музыкально-певческий элемент настолько, что храмовое богослужение как бы все превращалось в музыку и пение, и на последнее смотрели как на особый вид обетной жертвы подле вещественных жертв. Вот такая хитроумная комбинация слов. Чин жертвенного псалмопения, установленное Моисеем только для праздничных и особо торжественных жертв, сопровождение их звуком труб, здесь сноска, сноски идут, стало принадлежностью ежедневной утренней и вечерней жертвы и развилось сложный чин богослужебного пения музыки. У жертвенника стоял хор левитов с музыкальными инструментами и два священника с трубами. Как только жертвенное животное клалось на дрова, ну, повизгивая со страшной силой или ария, как умалишенная, хор левитов начинал пение псалма, ну, чтобы заглушить визги вот этих убиваемых животных, и льющиеся вот эти вот пенящиеся, звуки пенящиеся, льющиеся крови из перерезанных глоток этих несчастных, этой несчастной скотины. Начинал пение псалма с аккомпанементом музыки так, что жертва горела под звуки этого пения и музыки. Ну, надо себе, можно себе представить смрад, который стоял при этом. Пение псалма при ежедневной жертве начиналось, собственно, с излияния вина на жертву, потому что пение возможно только в радости сердца. Когда вот перерезаешь горло скотине, а потом на нее возлияешь вино, а оно визжит, а ты ее шкваришь на огне, и тогда в радости сердца, а вино, говорили раввины, веселит Бога людей, и нажирались они в хлам. То, что в хлам нажирались, ясно, что когда Моисей сошел якобы с горы Синай, где он получил якобы золотые скрижали Бога, здесь у заповеди, он увидел пьяных своих собратьев, которые, наверное, в этот момент искаталожствовали и трахались, групповуху такую устроили, все пьяные в хлам. И он что сказал? Верные камни, давайте их резать. Далее цитирую. Псалом при пении разделялся на три части довольно продолжительными паузами. На этих паузах замолкали пение и музыка, и раздавался только звук трубы. Заканчивая третью часть псалма, левиты поднимали тон, и это было знаком для священников трубить. Здесь сноски, что такое тон, там труба и так далее. На этих торжественных перерывах псалма народ падал ниц, поклоняясь Богу, то есть, ну, Яхве. То есть звук священных труб слышен был три раза в обыкновенные дни при жертвоприношении. В навечерие субботы трубили до этого еще два раза. Первый раз, чтобы оставить работу, второй раз для отделения будня от праздника. При исполнении псалма народ восклицал «Аминь, Аллилуйя». По сожжении жертвы и окончании псалма служивший священник с лестницы храмового притвора преподавал благословение народу, который при этом падал ниц, особенно если жертву приносил, и благословение преподавал первосвященник. То есть, почему он это все рассказывает? Потому что все это перенесли на иудеохристианское богослужение, создав иудеохристианский богослужебный устав по образу и подобию ветхозаветного вот этого мрака. По субботам во время принесения особенной субботней жертвы пелась песнь Моисея «Вонми небо». При утреннем жертвоприношении, а при вечернем поим Господи, нет, я еще раз прочитаю, по субботам во время принесения особенной субботней жертвы пелась песнь Моисеем «Вонми небо» при утреннем жертвоприношении, а при вечернем поим Господи. В скобочках отсюда понятно место апокалипсиса, где говорится, что святые, идя в вечное субботствование, поют песнь Моисея. Вот это все перетащили и на службу иудеохристианскую. Ну, в основном, богослужебный устав иудеохристиан основан на пение псалмов Давида, так называемых, да, на самом деле это Давид к ним не имел никакого отношения к составлению. Цитата. «Пение псалмов за ветхозаветным богослужением отличалось той простотой, какая свойственна была всей древности. Оно было, конечно, унисонным, как наше древнерусское и нынешнее старообрядческое, но что находит указания и в Библии. Таким образом, еврейская музыка, рассчитанная не на разнообразие, а на силу звука, имела характер гремящий и пронзающий. Талмуд говорит, что когда играли в храме, было слышно до Самарии. Климент Александрийский сопоставляет еврейскую музыку с греческой, именно с дорическим напевом, который лег в основу нашего первого гласа.